Нина Наволоцкая. Алекс. Охота на древнего. Читает Наталья Гринцевич. Глава первая. Ровный голубоватый свет полностью заливал зал анатомички, придавая и без того мрачному помещению уже совершенно жуткий вид. Внутри было прохладно, а в воздухе стоял тошнотворный трупный запах, который, казалось, уже просто невозможно ничем перебить, а уж тем более забыть его. За несколько лет работы Алекс так и не смогла этого сделать, и он неизменно вызывал у нее вполне обоснованное чувство отвращения и легкой тошноты, чего нельзя было сказать о Карле. Карл Броски был ее старым другом, хотя относилась она к пожилому мужчине скорее как к приемному отцу. Некогда приютивший отчаявшуюся найти себя в этом мире девушку, Карл стал тем единственным, кто безоговорочно принял Алекс со всеми ее тараканами, поддержал в минуту отчаяния и помог встать на ноги. Сам Карл работал патологоанатомом в городском морге, и вот уж у кого не было никаких проблем ни с запахом смерти, ни с ее жертвами. В силу сложившихся обстоятельств Алекс довольно часто появлялась в этом, на взгляд любого нормального человека, неуютном помещении. И если еще лет 7 назад она сама испытывала отвращение от одной только мысли, что Карл мог практически жить тут, есть, а иногда даже спать на узком диванчике, стоящим в дальнем углу и отгороженным от общего помещения ширмой, то сейчас она воспринимала все это совершенно спокойно, точнее, старалась не замечать. Лицензия некроманта, полученная несколько лет назад, не только превращала ее в глазах обычных людей и двуликих в некое подобие чудовища из прошлого, способного подчинять себе мертвых, но и позволяла Алекс неплохо зарабатывать. Так что теперь она могла позволить себе все то, чего была лишена раньше. Правда, большую часть денег она все же откладывала на пенсию для Карла, ведь каким бы прекрасным специалистом он ни был, государственная служба не позволяла особо разгуляться. Чаще всего к ней обращались безутешные вдовы и вдовцы, жаждавшие получить свое последнее прощение, дети, желавшие в последний раз поговорить со своими родителями, и родители, потерявшие своих детей раньше положенного срока. Но такие встречи Алекс старалась сводить к минимуму. Работа с детьми была самой сложной. Реже на ее пороге появлялись адвокаты или законники, коим требовалось получить подтверждение того, что подписи в завещаниях и на брачных контрактах самое что ни на есть настоящее. И вот только один существенный нюанс портил ее относительно спокойную и в каком-то смысле счастливую жизнь лицензированного некроманта. Был в условиях получения лицензии и, соответственно, ее ежегодного продления особый пункт – обязательная работа с полицией. Раньше к Алекс, хоть и не часто, но обращались за помощью, особенно в тех случаях, когда смерть человека или двуликого грозила стать глухарем, а преступник мог уйти от наказания. И ладно, если молодой девушке приходилось пробуждать слегка обглоданный труп бабушки-одуванчика, тихо-мирно скончавшийся в собственном доме, наполненном парой десятков голодных кошек. Совсем другое дело, если это была жертва насильственной смерти. Но самое неприятное, когда жертвами становились молодые женщины или дети, работать с которыми в обычной жизни девушка все же старалась избегать. К сожалению, работа вынуждала ее соглашаться на все. Единственное, что Алекс могла, это ограничить количество таких обращений в год, сводя к минимуму лишние контакты с полицией. Да и сами полицейские не рвались обращаться к Кинг. Ее откровенно не любили, считая не просто странной, а очень странной, нелюдимой и слишком высокомерной. Да и давайте будем откровенными, некромантов просто ненавидели. Правда, последние несколько лет вынужденная кабала скрашивалась одним приятным моментом, делающим жизнь Алекс менее отвратительной. Работать с девушкой поставили переведенного из другого отдела детектива Джека Салье. В любом случае, сегодня был именно такой день. А потому и без того отвратительное настроение Алекс усугублялось тем, что жертвами странной серии убийств стали дети. Алекс была уверена, что полиция города ни за что бы не попросила некроманта о содействии, если бы только количество жертв не выросло до 5, а полицейские так и не смогли продвинуться в расследовании ни на дюйм. И вот теперь городские власти забили настоящую тревогу. Еще только утром по центральным каналам выступал мэр, обещая сделать все возможное, чтобы отыскать преступника. А уже вечером ее поднял на ноги Джек Салье. «Мне нужна твоя помощь». Голос детектива доносился откуда-то издалека и казался глухим, словно он прикрывал микрофон телефона ладонью. «Можешь сейчас?» «Срочно?» Алекс скривилась, понимая, что вечер, который она специально оставила свободным для долгожданного отдыха, уже окончательно испорчен. «А у нас бывает по-другому?» — серьезно произнес он. «Так что, сможешь?» «А-а-а», — протянула девушка, хватая с прикроватной тумбочки блокнот и раскрывая его на чистой от записей странице. «Диктуй. Приезжай в морг, Карло». «Тело уже в морге?» Алекс удивленно выгнула бровь. «А зачем тогда...» «Да, не задерживайся». После этого Джек отключился, так больше ничего и не объяснив. А девушка, швырнув обратно уже ненужный блокнот, а следом и телефон, вздохнула. Отдых отменялся. И вот теперь Алекс стояла перед накрытым синей больничной материей столом и вздрагивала от одной только мысли. Там, под этой чёртовой простынёй, был чей-то ребенок. Был. Разумом она понимала, что это уже не человек, не мальчик, а лишь его с каждой секундой все сильнее разрушающаяся оболочка, пустой кокон. Уж кому как не ей знать об этом. Только вот ее дальнейшие действия лишь подчеркивали обуревавшие девушку сомнения и поднимали рождающиеся в ее душе ужас и отчаяние, словно оседающую на дне пруда муть. Ведь некромант, по сути, возвращает душу в тело, наполняя пустую оболочку ее откликом. Карл натянул тонкие медицинские перчатки, подошел к телу, лежащему на столе, и Алекс едва удержалась, чтобы не зажмуриться, когда пожилой мужчина отдернул синюю простыню. На секунду ей показалось, что мальчику должно быть холодно и неуютно лежать вот так, под ярким светом мощных ламп, касаясь обнаженной кожей оцинкованной поверхности стола. Но как только ее взгляд коснулся его тела и аккуратно выполненного, но при этом не менее жуткого рубца, проходящего вдоль грудной клетки, она вспоминала о том, кто перед ней. «Его убили так же, как и других». Карл повернул голову трупа на тонкой мальчишеской шее. Никаких признаков травм или сопротивления. Его не задушили, не забили насмерть, не закололи и не застрелили. Также это не один из известных мне ядов, токсинов или химических веществ. Абсолютно ничего. Броски бросил выразительный взгляд поверх своих очков и закончил. Ничего, кроме вот этого. О чем говорил Карл, Алекс поняла сразу. Это сложно было не заметить. По данным, погибшему Мэтью Коллинзу было 9 лет, но на столе патологоанатома лежал труп старика. И если бы не малый рост и неразвитая грудная клетка, его и правда можно было принять за 90-летнего. Сморщенная кожа напоминала пергамент. Уголки губ скорбно опустились, а поседевшие волосы практически выпали, оголяя целые участки маленького черепа. Алекс коснулась его ледяной руки. У него даже зубы, как у старика. Слава богу, Карл не стал демонстрировать ей ротовую полость погибшего. Он только оперся о стол, сложив руки на груди, и уставился на напряженную девушку. Она знала, чего он ждет. «Почему сразу не пришли ко мне?» Броски пожал плечами. «Ты же знаешь систему. Хотели сами, не поднимая шумихи. К тому же Алекс этот отличается от других». Ее передернуло от нахлынувшей злости. «Неужели нужно было доводить до такого? 5 трупов! 5! Карл, боже!» «Алекс!» Карл поднял ладонь в привычном успокаивающем жесте. «Мы с тобой давно на этой службе и знаем всю кухню. Не в первый раз правительство пытается вынести ссор из избы так, чтобы пресса ничего не пронюхала, только...» Но Алекс было плевать. Именно поэтому она работала сама по себе, всячески отказываясь от щедрых предложений стать частью этой системы. Все эти политические и внутренние недомолвки вызывали у нее отвращение,